Издательство «Эксмо». Вадим Панов. «Сады пяти стремлений». Пролог, в котором происходит страшное и не до конца понятное противоборство с неведомым. Некоторые астрологи предполагают, что во время движения через пустоту Цеппели теряют привычную физическую плотность, сохраняя лишь видимую форму. При этом для находящихся внутри людей все остается по-прежнему. Их ощущения себя и окружающего неизменны, но если рядом с совершающим прыжком Цеппелем поставить наблюдателя, он с удивлением отметит, что видит перед собой не крепкий корабль, гондолу, сигару с жестким корпусом, гигантские рули, мотогондолы, но бесплотный призрак, возможный только в колоссальном и абсолютно неизведанном пространстве пустоты. Разумеется, предположение о том, что Цеппели теряют привычные свойства, является умозрительным заключением, основанным на теоретическом допущении, что скорость, с которой Цеппели пронзают пустоту, не позволила бы им сохранять привычную физическую плотность. Однако оппоненты напоминают, что астринги не разгоняют корабли до неимоверных скоростей, а создают прокол реальности, тоннель между двумя точками пространства, лежащими в бесконечной дали друг от друга. То есть Цеппели преодолевают значительно меньшее расстояние, чем то, что лежит между планетами. Поскольку обе теории строились исключительно на предположениях, современная астрология не обладает надежным аппаратом для полноценного изучения идущих в пустоте процессов, подтвердить правоту какой-либо из сторон в настоящее время не представлялось возможным, однако вид пришедшего на Траймонга корабля мог обрадовать сторонников призрачной версии, поскольку выглядел Цеппель абсолютно бесплотным и в какие-то мгновения становился абсолютно прозрачным, и, случись поблизости наблюдатели, они смогли бы с легкостью посмотреть сквозь него. При этом следует уточнить, что процесс выхода корабля из окна, как и само окно, сильно отличались от обыкновенных. Разрыв пространства, открывающий вид на бурлящую серым пустоту, как правило, не длится более минуты. Чаще значительно меньше, только то время, которое требуется Цеппелю, чтобы оказаться над поверхностью планеты. А еще окно всегда появляется вдруг. Лишь очень опытный астролог способен распознать колебания пространства, предшествующие открытию перехода. Но и тут ему должно повести, поскольку длится то колебание считанные секунды. А еще окно всегда имеет форму правильного круга, по контуру которого пробегают мощнейшие разряды, и сразу отдает пришедший Цеппель. Однако в этот раз все было иначе. В этот раз безоблачное нежно-лазоревое небо вдруг затрепетало, словно под прикосновениями рук невидимого массажиста. Затем несколько минут тужилось красно-желто-оранжевыми зарницами, после чего лопнуло перезрелым персиком, и длинная на 900 лиг полоса прочертила его наискось. Полоса, из которой в реальность поползли клубы серого. Настолько большие и густые клубы, что в них поначалу совершенно потерялся 200-метровый Цеппель. Потерялся, несмотря на то, что серое не расползалось по планете, а бурлило вокруг полосы. Потерялся, потому что не вышел, как положено, из окна, а медленно, с усилием, вырвался из пустоты, дерганно двигаясь вдоль разорвавшей небо черты. В некоторые мгновения казалось, что кораблю удалось совладать с тем, что удерживало его в пустоте. Тогда Цеппель появлялся на Траймонга целиком, оставляя в сером лишь кончики рулей, но этого лишь хватало, чтобы пустота затягивала его обратно, и тогда корабль становился едва заметен, высовывая из серого только кончик носа. Иногда он пытался вырваться, двигаясь боком, иногда становился почти вертикально, направляя нос к поверхности. Но самое страшное заключалось в том, что борьбу с пустотой Цеппель вел в полнейшей тишине. Двигатели не работали, люди не кричали, серое бурлило абсолютно беззвучно. Более того, разорвавшая небо черта пролегла над ровной гладью безмятежного безбрежного океана. И потому свидетелей невероятного события не оказалось. Никто не видел ни странного, совершенно невозможного окна, ни отчаянного сражения за жизнь, ни даже зорниц. Но если бы свидетель нашелся, то он наверняка заметил бы, что серые клубы пустоты не обволакивают гигантскую сигару Цеппеля, а проходят сквозь нее, что стало бы косвенным подтверждением призрачной теории. Корабль не вышел из пустоты, но оказался на планете и притом был явно бесплотен. Вторым доказательством теории наверняка стали бы совершаемые Цеппелем рывки и маневры. Его бросало вдоль черты с неимоверной скоростью, а остановки и развороты оказывались настолько резкими, что корабль должен был разрушиться после первой из них. Но он продолжал метаться. Потому что явившийся на Траймонга Цеппель был призраком. Могло показаться, что корабль навсегда стал частью пустоты, и теперь она играет с ним, как дети играют с йо-йо, то дозволяя почувствовать реальность планеты, то возвращая туда, где ему суждено провести остаток вечности. А Цеппель этого не понимал или не смирился. Цеппель разгонялся, останавливался, разворачивался, взлетал по черте вверх, менял направление и стремительно несся к поверхности моря. Крутился на месте, пару раз перевернувшись вокруг оси, готов был наизнанку вывернуться ради свободы и, наконец, обрел ее. Ускорившись в очередной раз, Цеппель все-таки исхитрился на мгновение оторваться от бурлящего серого, и этого хватило. Потеряв связь с пустотой, корабль вернул себе физические свойства, и, не будь он легче воздуха, обязательно разбился об воду, ибо чудовищная скорость вела его к поверхности океана. Но гигантская машина была легче воздуха и растеряла импульс так же быстро, как приобрела. Но при остановке заскрипела и заскрежетала всеми своими узлами и соединениями, и этот страшный, душераздирающий скрип стал первым звуком, который прозвучал с момента явления Цеппеля на Траймонга. Что же касается черты, то она, словно испугавшись чего-то, исчезла с неба навсегда. В одно мгновение, как будто стертая ластиком Создателя. Черта исчезла, прихватив с собой бурлящие серые клубы. А корабль перестал скрипеть и умолк, со спокойным достоинством переживая с таким трудом одержанную победу. Покачивался в небе, примерно в сотни метрах над поверхностью океана, и молчал. Порты задраены, огромные пропеллеры маршевых двигателей неподвижны, как и гигантские рули. Корабль покачивался во вновь воцарившейся тишине. А затем развернулся по ветру и стал медленно дрейфовать к юго-востоку, уверенно и не теряя высоты. И если бы сейчас рядом с ним проплывало какое-нибудь судно, его пассажиры смогли бы без труда прочесть название. «Пытливый Амуш». Порт приписки Маркополис, Линга.